Итак, значит, шин лиса, хотя на самом деле, конечно, она сейчас не применяется, но тем не менее, на ее примере хорошо понять, что там творится вообще и как это влияет на построение когнитивных систем. Для нас самое главное. Итак, шин лиса включает в себя, значит, набор линий данных и передачи данных, естественно, в параллельном коде 2 байта. Есть расширение ЕИСа, это традиционный подход разработчиков и стандартизаторов. Когда появляется техническая возможность улучшить что-то, они, не отменяя старого стандарта, они добавляют его какими-то новыми, так сказать, возможностями, и получается такая надстройка над стандартом. Это будет хорошо видно на примере шины ИСа, на примере, например, шины PCI, и ее спецификации, на примере там, FireWire, и, в общем, на всем чем угодно это видно. USB. Значит, необходима адресация, поскольку, значит, адрес 20 разрядов. Значит, необходима адресация, поскольку иначе невозможно распознать устройство, к которому мы хотим обратиться, или устройство невозможно распознать, что к нему обращаются. Это обязательно, значит, обязательно элемент. Причем, если мы говорим о машинной архитектуре, то это вот принципиальный момент, потому что если архитектура, скажем, шинная, но нет кода адреса, то придется тянуть провод к каждому устройству, и это очень-очень неудобно. Хотя так сделано в гамаке, например. Дальше необходимы управляющие сигналы. Вот на этом мы где-то остановились. Управляющие сигналы. Значит, управляющий сигнал — защелка адреса, фиксация адреса. Он называется защелка, калька, слово «latch» английского. Сигнал нужен для того, чтобы подсказать той части устройства, которая отвечает за дешифровку адреса, за дешифрацию, что ему можно работать, что вот теперь адрес сформирован полностью, и никакие технологические задержки в передаче сигналов по отдельным линиям этого адреса, они не приведут к тому, что просто не успел какой-то бит встать в нужное положение, а дешифратор уже сработал, и сработал поэтому неправильно. Понятно, да, поэтому. Поэтому такой сигнал для нужно, он дает такую отмашку, что ли. Это традиционный такой подход синхронизации. Мы синхронизируем еще и дополнительно появление так называемого действующего адреса, адрес, на который можно, на который можно обратить внимание. На другие адреса, которые в перемешку как-то там на шине постоянно, они же меняются, внимание обращать не надо, потому что он может быть не действующим, а находится в процессе формирования. Кроме этого, необходимо еще один сигнал, по крайней мере, один сигнал адрес enable. Это сигнал — признак обращения либо в память, либо к устройству ввода-вывода. Тут два принципиально отличающихся друг от друга элемента на шине ИСа. Изначально они были подключены прямо к самой шине. Изначально у тарелки компьютеров память была подключена тоже к шине. И внешние устройства были тоже подключены к шине. Но поскольку Азур работает существенно быстрее, на порядке быстрее, чем внешние устройства все-таки эти вещи такие сравнительно медленные по меркам внутреннего, так сказать, вот, внутренней напряженности жизни процессора, внутренней его частоты, а память — это очень быстро. Это означает, что процессору важно знать, к чему он обратился. Более того, у процессора, того же процессора, скажем, Intel, например, есть даже разные команды обращения к памяти, обращения к устройству. Если мы хотим обратиться к устройству, мы используем команды in и out, это, значит, чтение из устройства и вывод из устройства. А если мы хотим обратиться к памяти, то мы используем команду move, просто перемещение какого-то операнда в ту или иную ячейку памяти. Это важно, что вот эти команды, они по-другому не шифруются в процессоре, и вообще они вызывают другие наборы сигналов, управляющих на этой шине. Из-за того, что все-таки процессор предполагает, что устройство уж точно пропустит несколько тактов его работы, а памяти нет. Кроме того, память помещается в кэш, а устройство не помещается в кэш. И это тоже принципиальное отличие. И для этого необходим сигнал, который, да, адресарь идут по общим проводам, по этим, так вот, если выражаться примитивно, по общим линиям связи, что адрес памяти, что адрес устройства. И тогда, конечно, необходим какой-то признак, который бы говорил, что идет обращение именно к памяти или к устройству, потому что младшая часть адресов перекрывается у памяти и у так называемых портов ввода-вывода. У них адресация 16-разрядная, там нет никаких сегментных регистров адресов ввода-вывода и так далее. Там просто до 2 в 16 имеют единицы, здесь 0. А здесь и поэтому нижняя часть перекрывается. Когда, если бы этого сигнала не было, то мы не знали, например, адрес номер 100 соответствует какому-то устройству, какому-то, не знаю, контроллеру. Или это 100-й просто один из младших адресов памяти просто. Такой сигнал для этого нужен. Значит, дальше необходим сигнал, сигнал чтения или записи. Он называется вот так вот. Input-output read и input-output write. Причем они разные. Они идут физически по разным линиям, эти вот сигналы чтения и записи. Для того, чтобы, видимо, для того, чтобы было удобнее проектировать внешние устройства, эти вот платы. Есть и каналы, которые идут по другим линиям, это сигналы чтения и записи для памяти. Там memory read и memory write. Конечно, эти сигналы наши НИСА сейчас в какой-то степени архаичны, они просто там присутствуют, там эти линии присутствуют, но как мы рисовали в прошлый раз схему современного достаточно компьютера, конечно же, адресам памяти не обязательно транслироваться вот куда-то вот сюда, хотя они транслируются, в принципе, для сохранения преемственности, потому что все, то есть вся арена действия оперативной памяти, она происходит вот на этом хост-шине под управлением вот этого северного моста, этот процессор, это АЗУ, а это хост. И все данные, это на самом деле по адресам, они циркулируют вот здесь вот. Но для сохранения преемственности вот туда транслируются эти адреса, потому что здесь задействована шина, в принципе, ИСА, она вот присутствует. Может быть, не явно увидеть, потому что могут быть устройства, такие как, скажем, системный таймер, например, или контроллер клавиатуры, которые изначально как были к ИСА подключены, так до сих пор они и остались. Разъемов просто нет как бы у этой шины ИСА, которая такая стала почти что виртуальной и невидимой, у нее просто нет разъемов, потому что никто не поддерживает вот вставные платы туда, а физически, видимо, системный таймер причем как раз на шине ИСА, а не на шину PCI, там совершенно не нужен. Вот. Это просто фрагмент той схемы, которую вот в прошлый раз нарисовал. Поэтому эти сигналы, в принципе, они здесь есть. Более того, они здесь есть, и если каким-то чудом нам удастся найти вот современную плату, более-менее современную, где есть шина ИСА, то мы можем даже, в принципе, считывать вот эти сигналы, считывать адрес, и таким образом можем сделать устройство, которое будет, например, работать, не передавая данные через порт ввода-вывода, а передавая данные, записывая их как бы в память, имитируя из себя ячейку памяти. Таким образом работает, кстати, видеоконтроллер, потому что у старых машин, если вы помните, там значит, есть возможность писать прямо в так называемую видеопамять. Там есть область памяти, которая отображается независимо от программиста, отображается на экране. И то же самое можно сделать такое же устройство, просто внешнее свое устройство, и писать в память, а устройство само будет считывать данные из этой памяти, ну и с ним что-то делать, вот, там, использовать как-то. Такого рода схемы, они, в общем, разрабатываются и разрабатывались, и, в частности, у нас есть разработка на кафедре, это контроллер Камака, который работает именно по такому принципу. То есть программист знает, по какому заветному адресу памяти компьютера надо записать, чтобы это проникло через контроллер, в конце концов, по проводам, соединяющим значит, контроллер с крытым Камака, проникло в контроллер Камака и вызвало какие-то действия там. В машине даже не надо знать, по какому адресу этот контроллер установлен, так сказать, адрес порта. Потому что он постоянно опрашивает память саму, он вот, ориентирован на память. И данные из Камака отображаются тоже в памяти. То есть их считывают прямо из памяти
Ну, конечно, это удобно для DOS-а, где доступ к памяти все-таки есть достаточно свободный. Для Windows это, конечно, не очень удобно. Тем не менее, под Windows это тоже штука работает, как это неудивительно. Значит, вот эти сигналы есть. Теперь еще сигналы следующие. Да, во-первых, конечно, тактильный сигнал есть, конечно. Он называется клок в технической литературе. Ну, наверное, правильнее его называть все-таки тактильный сигнал. Тактильный сигнал, который... тактирует, он выделяет моменты времени, когда на шине происходят какие-то изменения. Когда этот сигнал, скажем, не изменяется, на шине изменений никаких происходить не должно. А в момент смены состояния сигнала или по переднему фронту, или по заднему фронту, это, в общем, так сказать, есть предмет соглашения, что-то такое происходит. Там, например, или адрес установился, или сигнал чтения записи появился, и данные надо передавать. Вот что-то в этом духе. Мы говорили о том, что синхронная передача данных, она отличает от синхронной повышенной надежностью, и все быстродействующие устройства, с которыми можно шину соотнести с ее 8 МГц, они, конечно, строятся по синхронной схеме. Иначе там будут сбои. Кроме этого, на шине присутствуют еще сигналы, которые, в принципе, не очень обязательны, но без них очень трудно все-таки работать. То есть это вот необходимый минимум. То есть если бы этих других сигналов не было, а были бы только такие, мы могли бы использовать платы какие-то, которые мы могли бы к ним обращаться, мы могли бы из них считывать данные, в них что-то записывать, в общем, все бы это работало. Но работал довольно коряво, потому что необходимы еще, значит, так называемые сигналы прерываний. И вот важный такой, можно сказать, такой металлический момент, потому что все современные микроконтроллеры, микропроцессоры, все современные, так сказать, цифровые системы обработки данных, они поддерживают идеологию прерываний. Значит, эта идеология предполагает следующее. Она постулирует, что могут возникнуть запросы на выполнение тех или иных действий, которые возникают в непредсказуемое время. То есть наша система работает, выполняет какие-то действия. Вдруг возникла необходимость, скажем, зарегистрировать то или иное событие. Это типичная ситуация, скажем, в нашей предметной области, да и где угодно вообще. Потому что машина работает асинхронно от внешнего мира. А если мы говорим об измерительных системах, то она как раз измеряет часть внешнего мира. И тогда получается так, что мы должны либо постоянно опрашивать какие-то датчики, вот они пора ли там обработать от тебя сигнал, либо должны, и это очень неэффективно, потому что, скажем, если мы опрашиваем клавиатуру, предположим, на которую нажимаем достаточно редко, то с точки зрения процессора там пройдут вообще века, прежде чем, так сказать, вот программист нажмет или пользователь, оператор нажмет на очередную клавишу, и каждый раз обращаться к клавиатуре и спрашивать, не нажал ли этот дружок на очередную клавишу, ну это как-то неэффективно. За это время можно было что-нибудь посчитать. И тогда была, вот, видимо, уже в первых процессорах была предложена идеология прерывания. То есть был специальный штырек, специальный вывод у процессора, который позволял бы подаче на него сигнала прерывать ту программу, которую процессор выполняет в данный момент времени. Просто прерывать. Останавливать. И дальше, на усмотрение уже программиста, переходить к выполнению совершенно другой программы. После чего, выполнив ее, возвращаться к первой программе. Понятно, что аналогия здесь совершенно простая. Сидит кто-то такой считает, к нему подходит, кто-то просит посчитать что-то более срочное, бумажки вкладывает, записывает какие-то данные, чтобы можно было вернуться, и начинает считать что-то новое. Потом досчитал, отдал, взял очередную бумажку и, значит, продолжил считать. Вот эта идеология использования прерывания. Тогда получается, что если нам прерывания нужны, а они заложены, то есть если в процессоре не заложена обработка прерываний, то тогда его нельзя использовать вот в такого рода системах. Но она у всех заложена, у всех процессоров, начиная с самых, так сказать, вот, примитивных микроконтроллеров и кончая процессорами Pentium, там, Core Duo, там, и так далее, вот, и тому подобное. И тогда получается, что прерывания
Ведь если они могут формироваться в внешнем устройстве, надо их передавать. Значит, на этой шине должны быть сигналы прерывания. И они там и есть. Это, соответственно, сигналы IRQ, Interrupt Request, запросы прерывания. Таких сигналов несколько, потому что устройств может быть много. Их, в общем, как правило, много этих устройств. И каждый из них может вызывать прерывание. И между ними, возможно, даже некая конкуренция. Поэтому вот в идеологии шин ИСа, в отличие от других шин, положена такая идеология, что прерывания идут по отдельным линиям. Вот. Они все пронумерованы. Есть контроллер прерываний, который может устанавливать приоритеты, может говорить прерывание, под каким номером надо обработать сначала, если возникнут два прерывания, и их надо же понимать, что одновременно две программы выполнить процессор не может. Ну, никак, там, ни две, ни три, он выполняет только одну команду в данный момент времени. Другое дело, что он работает в режиме разделения времени, как бы квазипараллельно, он, так сказать, вот, делит свое рабочее время между всеми процессами старательно. Тем не менее, вот прерывание необходимо как-то ранжировать. И поэтому возникает необходимость в отдельных линиях. Вот эти вот сигналы ИРКУ, они присутствуют на шине. Их, по крайней мере, 8 для шины ИСа, на самом деле потребовалось их еще больше. И устройства, которые являются внешними, они должны уметь такие прерывания вырабатывать по-хорошему. Потому что если оно не умеет вырабатывать прерывания, то тогда единственный способ обратиться к нему – это его опросить. Но опросить связано с тратой времени, так сказать, выполнения программы, потому что это как какое-то циклическое действие, которое надо выполнять постоянно. А если есть источник прерывания в самой плате, тогда не надо никого опрашивать, а надо просто знать, под каким номером это прерывание записано, зарегистрировано вот в этой самой системе, в машине, и написать программу обработки этого прерывания. Тогда, если случится событие, если, допустим, какой-то АЦП зарегистрирует какой-то импульс и сформирует соответствующий код, код цифровой в ответ на аналоговый сигнал, и выдаст прерывание, тогда вот произойдет одно единственное считывание этого кода, а дальше процессор займется своими делами, там, будет что-то считать и так далее. Поэтому такого рода сигналов много, они присутствуют. Кроме этого, сигнал присутствует еще следующие. Значит, присутствует сигнал этого называемого прямого доступа в память. Сигналы, которые отвечают за прямой доступ в память. Ну, они тоже на самом деле называются DRQ, вот так, вот эти сигналы. Direct Memory Request. Значит, запрос на прямой доступ в память. Что значит прямой доступ и бывает ли непрямой доступ в память? И зачем он нужен? Он нужен для повышения быстродействия работы всей системы. Потому что вот в такой вот схеме, или в такой схеме, ну в такой схеме, например, или в более простой, где оно подключено прямо вот к этой шине, значит, существует два пути записать в память, ну вернее, один-то точно существует, а второй вы специально сделали. Записать в память, например, код, который АЦП какой-нибудь сформировал. Вот здесь у нас есть внешнее устройство, например, АЦП. Он выдал внешний код, который по шине ИСа проник в конце концов куда-то вот сюда. И если мы выполним команду в процессоре, команду IN, это команда чтения, и укажем адрес, из которого мы читаем, адрес порта, известный нам, конечно же, по описанию в АЦП, без него мы ничего не можем сделать, то тогда команда помещения в память этого адреса выглядит так. Надо сначала считать этот код АЦП, а потом его другой командой процессора записать в память. Там, команду move, например, в память записать. Получается, на каждое измерение мы тратим драгоценное время процессора. И более того, поскольку эти устройства, конечно, гораздо более медленные, чем процессор,
то процессор, выполняя команду IN, он надолго тормозит, ну по его меркам, надолго тормозит вычислительный конвейер, который перемалывает цифры. Если требуется какие-то вычисления, допустим, нам требуется не просто регистрация, скажем, сигналов или каких-то кодов, например, обработка спектра какого-то. Вот он обрабатывает спектры, там строит какие-то, так сказать, аппроксимации, еще что-то делает. Это абсолютно не требует выхода вот на эту вот шину. Это внутреннее дело процессора. Ну, может, он с памятью общается, конечно, записывает данные, считывает тут какие-то такие свои промежуточные вычисления. Но это быстро, потому что это шина быстрая. А вот IN, он обязан выйти вот сюда, там, далеко, так сказать, за околицу своей вот этой родной деревни и потратить на это огромное количество времени, огромное количество своих тактов. И это, конечно, очень неудобно. С другой стороны, в принципе, если речь идет о том, чтобы записать что-то в память, то нужно только адрес сформировать. А если требуется, да, если требуется, например, циклически писать в память, например, какой-то массив, мы просто меряем периодически, например, у нас цифровой слог работает, мы меряем с, скажем, временем разрешения, допустим, там 10 наносекунд, мы оцифровываем какой-то сигнал, который поступает нам на вход, и пишем его, естественно, мы пишем его не в произвольной ячейке памяти, мы пишем подряд, чтобы легче было обращаться к этому массиву накопленному, ну вообще, чтобы это было как-то более удобно. И тогда получается, что процессор занят, такое вот высокоинтеллектуальное такое устройство, занят довольно глупым и примитивным делом, оно увеличивает каждый раз на единицу или на две адрес ячейки памяти. С этим может справиться обычный счетчик. И процессору совершенно ничего тратится драгоценное время вот на эти вот манипуляции. И действительно, появилась эта идея, и появился контроллер прямого доступа в память, который занят тем, что данные считывает вот отсюда вот, формирует очередной адрес памяти, начиная с какого-то базового, у него просто есть счетчик инкрементный. И вот на каждый такт, на каждое считывание данных он увеличивает адрес памяти и пишет сам в память, минуя процессор. Тогда получается, что процессор может выполнять какие-то вычислительные процедуры, ну, не требующие, например, обращения к памяти. Контроллер прямого доступа тем временем туда эту память заполняет, совершенно, так сказать, поработает. Вот здесь на самом деле параллельно работают такие два процесса. Один процесс – это заполнение АЗУ, а другой процесс – это здесь что-то такое может считаться. Только в диалоге прямого доступа в память. Она, в общем, востребована весьма, потому что она позволяет сэкономить время очень сильно, особенно когда у нас работают несопоставимые по скорости обработки данных или по скорости генерации данных устройств. Но для этого нужен сигнал какой-то, который бы говорил, что сейчас на шине происходит такое чтение данных с записью в память, для того, чтобы все остальные устройства, они это понимали и либо не встревали, либо, так сказать, как-то ждали чего-то. Эти сигналы тоже присутствуют. Значит, контроллер прямого доступа в память современном поддерживает целых 4 канала, на самом деле, обработки. То есть можно одной микросхеме, просто современная электроника творит чудеса, одна микросхема обрабатывает сразу 4 независимых, таких вот нарастающих по адресам фрагментов памяти позволяет писать из четырех разных устройств вот в эту память. Это широко используется, например, при работе с винчестером, при работе с какими-то быстродействующими внешними устройствами, даже при работе с принтером. У современных принтеров есть один из режимов работы, когда данные с них, хотя казалось бы, что принтер может сказать, данные из устройства, подключенного к этому принтерному порту, попадают в память просто вот методом прямого доступа, не задействуя процессор. Ну, это в том случае, конечно, важно, когда мы к параллельному порту подключили, конечно, не принтер, а подключили какой-то, допустим, АЦП. Такие схемы есть, и они, в общем, тоже довольно востребованы, потому что они позволяют подключать внешние устройства, совершенно не отвинчивая винтов, так сказать, корпуса. То есть, если у вас есть какое-то устройство, какая-то машина, куда вам не разрешают залезать внутрь, а можно подключаться только снаружи, то вы берете такого рода, скажем, преобразователь с параллельным портом, и подключаете его, и работаете. И он использует как раз метод тоже прямого доступа в память. такого рода сигналы тоже присутствуют на шине в обязательном порядке, потому что это очень хорошо позволяет экономить время процессора. Но там существует еще много других сигналов, часть которых уже рудиментарны. В частности, там существует сигнал так называемой регенерации памяти. Это такой любопытный довольно сигнал, собственно, даже не сам сигнал нам любопытен, хотя он есть на шине, а любопытна вот эта сама процедура, что она существует, и стоит об этом задуматься, как становится тревожно вообще за то, что как все-таки работает надежно, несмотря на то, что там много иисусских мест. Это как вот, когда знаешь внутреннее устройство чего-то, внутренние какие-то, так сказать, скрытые пружины, механизмы работы, то становится, в общем, как-то, так сказать, немного не по себе от того, как это все все-таки работает, а не ломается, не сбоит и так далее и тому подобное. По этому поводу я сразу вспоминаю книжку, написанную, значит, одним из летчиков, там написано, значит, книжка называется как-то «Боитесь летать на самолетах, правильно делаете». То есть он описывает, вот, так сказать, вот как осуществляется посадка, там, взлет и так далее, всякие аварийные случаи. Так вот и здесь. Значит, регенерация памяти, что это означает? Это означает следующее, что память стремится забыть все данные, которые в нее записываются. Почему? Потому что она устроена совершенно примитивно. Это фактически много маленьких конденсаторчиков, на которых накапливаются или не накапливаются соответствующие, так сказать, заряды, которые говорят о том, что хранится единица или хранится ноль. Конденсаторы очень маленькие, и за счет этого там существуют всевозможные, так сказать, вот, токи утечки, и на этих маленьких конденсаторах накапливаются маленькие заряды. И, в принципе, вот структура базовой ячейки памяти, она специально сделана упрощенной для того, чтобы можно было много этих ячеек поместить на микросхемы. И мы знаем, что современные микросхемы позволяют поместить, ну, до, скажем, там, десятков мегабайт на один корпус. Эти самые планки памяти позволяют разместить, и, например, в наборе из 8, скажем, микросхем, там, 2 гигабайта или, там, скажем, 4 гигабайта. На каждой микросхеме это означает, что помещается примерно 256 мегабайт. И это, конечно, очень много, и это означает, что эти вот элементарные ячейки, они примитивны, потому что если она будет не примитивна, она будет большая просто физически по размеру, их там много не получится. И они будут работать, в принципе, может быть, как-то не так. Так вот, токи утечки приводят к тому, что за времена порядка 15 микросекунд, ну, примерно, характерные времена при вот комнатной температуре и так далее, конденсатор разряжается до недопустимого уровня. То есть у него было, например, 4 вольта, скажем, а он разряжается до уровня где-нибудь 2,7. А 2,7 это уже на грани, так сказать, между нулем и единицей. Это такой некий активный режим, который для цифровой микросхемы вообще, так сказать, неприменим. Она начинает работать в режиме усилителя, и на выходе у нее, в общем, неизвестно что уже. Если подождать еще побольше, то он просто разрядится честно, так сказать, и там вот будут одни нули, или одни единицы, если там с инверсией все это записывается. И поэтому уже в первых, так сказать, зная эту особенность памяти, значит, в первых модулях памяти, которые были на первых компьютерах, был предусмотрен режим регенерации. Это означает, что нужно считать данные из памяти и их перезаписать. Вот считываем и перезаписываем. И это совершенно чудовищная по объему работа, то есть надо всю память раз в 15 микросекунд прочитать и перезаписать, она выполнялась специальным контроллером регенерации, который был, ну, соответственно, на самой, так сказать, вот этой самой планке микросхемы АЗУ. И соответствующий сигнал регенерации тоже был, потому что в момент, когда идет регенерация, обновление памяти, в память ничего нельзя писать и из нее ничего нельзя читать, потому что она просто занята совершенно другим делом. То есть это как такой технический перерыв в работе, например, Сберкассы. То есть вы не можете ни положить денег, ни снять денег, потому что в этот момент они, например, скажем, там продувают свой какой-нибудь, так сказать, компьютер, который учитывает вот эти вот операции. И это, конечно, очень неудобно. Собственно, вот это, оно привело к тому, что была разработана кэш-память, которая является, которая свободна вот от этого недостатка. У нее нет такой саморазряда. За счет того, что эта кэш-память, конечно, гораздо более сложную структуру ячейки имеет. И за счет этого кэш-память работает быстрее, потому что ей не требуется прерываться на циклы регенерации. И поэтому она как запомнила, так она, так сказать, просто готова всегда к, всегда готова к диалогу, что называется. То есть из нее почти всегда можно данные считать, она очень быстро работает. Но платой за вот это техническое удобство является увеличение базового размера ячейки в разы, если не в 10 раз, потому что там требуются всякие дополнительные затворы, запоры, так сказать, вот ключи и так далее. И за счет этого объем кэш-памяти не может быть большим. Вот просто не умещает, он не умещает просто на кристалле. И мы знаем об этом прекрасно, что, скажем, объем кэш-памяти 2 мегабайта, это считается достаточно много. Это все говорят, хорошо, что столько памяти. Там, 8 мегабайт у серверных процессоров – это вообще предел мечтаний. По сравнению с гигабайтами обычного АЗУ. Это вот разность, так сказать, вот в технологии. Но за счет этого кэш-память, конечно, получается гораздо более быстродействующая. Вот этот вот сигнал регенерации памяти присутствует, но он рудиментальный, потому что, конечно же, наш ЕНИСАЛ совершенно никому не нужен, потому что вся регенерация осуществляется вот здесь вот, и, в общем, пока сигнал доберется вот сюда, она много раз пройдет уже эту вот регенерацию этой самой памяти. Тем не менее, такая особенность есть. И это означает, что, вообще говоря, если, так сказать, сломается контроллер регенерации, то память немедленно в течение 15 микросекунд все забудет. Вот просто наш, так сказать, вот, там, компьютер все забудет, у него будет такая полная амнезия, значит, и все. И вот это вот происходит постоянно, и, в общем, вызывает некий трепет. Как бы, постоянно перезаписывать без сбоев, без ошибок все эти огромные количества информации, которые являются кодами, программными данными какими-то и так далее и тому подобное. Значит, такой сигнал есть. А теперь давайте посмотрим, как выглядит временная диаграмма работы Шумиса. Потому что эти сигналы должны быть как-то упорядочены во времени. Я напоминаю, что вот в том, что касается, вот из нашего курса, касается описания работы компьютера, можно прочитать в книжке Гука, Михаил Гук, ну, например, энциклопедия аппаратных средств или просто аппаратные средства IBM PC. Энциклопедия – толстая книжка, просто аппаратные средства – более тонкая. Вот там все это описано, ну, более подробно, чем я рассказываю, поэтому если интересно, то можете там почитать. Или если что-то забудете из лекции, тоже можете там почитать. Это вот такой хорошо документированный фрагмент вот, нашего курса. Так, временная диаграмма работы Шумиса. Ну, конечно, временных диаграмм их можно нарисовать много, они будут приведены практически все, но нам, в общем, нам не требуется детально эти временные диаграммы изучать, потому что если возникнет необходимость проектирования устройства, то мы, конечно, откроем ГУКа или какие-то руководства и на аналоги посмотрим просто. А вот для того, чтобы иметь представление о взаимосвязи элементов, мы такую упрощенную диаграмму начертим. Значит, тактовый сигнал обязательно присутствует. И все изменения, которые происходят на шине, они происходят привязанными либо к переднему фронту, либо к заднему фронту этого сигнала. Значит, дальше. Сигнал адреса. Шина адрес данные, это 20-разрядная шина. В какой-то момент времени вот здесь сформировались адреса какие-то. Часть из них, из этих шин, нулевые, часть единичные, содержат потенциалы и логические уровни. По-разному какой-то код сформирован. Значит, после этого у нас возникает сигнал BALE, вот этот вот сигнал защелки адреса или фиксации адреса. Этот сигнал вырабатывает системная шина сама по себе, то есть одна из микросхем, которая отвечает за работу системной шины, она вырабатывает этот вот сигнал BALE, который, значит, вырабатывается в какой-то момент времени, вот так вот, И с таким расчетом, что вот в этот момент времени, когда начинается передний фронт тактового импульса, который приходится куда-то внутрь интервала длительности этого БАЛЕ, в этот момент времени адрес настоящий, вот здесь вот, адрес действующий. Он с запасом, конечно, вырабатывается. В принципе, начали формировать адрес вот здесь вот где-то. А шинная логика сформировала задержки специально гарантированные на, так сказать, всевозможные отставания технологические. Да, я напомню, что здесь у нас 125 наносекунд между отдельными этими вот меандрами. Значит, адрес настоящий или адрес действующий, или действительный, вот в этот момент времени. И в этот момент времени его можно дешифровать. После этого, значит, на следующий такт, вернее, на следующий, вот на задний фронт того тактового импульса, который попал в середину БАЛЕ, формируется сигнал, соответственно, чтения записи. И в этот момент он длится три такта. С задержкой относительно вот этого вот импульса, значит, вот первый, второй, третий. Можно так считать. Значит, вот здесь надо успеть передать данные или принять данные. Успеть обменяться данными внешнего устройства с процессором. Ну, процессор успеет принять, успеет внешнее устройство принять. Все. Такая вот схема. Такая примитивная. Здесь нет сигнала прерывания никакого, потому что на природе приходит эпизодически. Эта схема показывает, что несмотря на то, что, как вот нам говорят, допустим, тактовая частота вот такая-то, это означает, что передача данных происходит, по крайней мере, в 4 раза, вот если с учетом всех этих тактов, в 4 раза медленнее, чем она могла бы происходить, если бы на каждый такт передавался бы 2 байта. Вот это надо иметь в виду, когда нам говорят о том, что какое-то устройство работает с высокой частотой. А частота – это есть некая внутренняя характеристика, а потребительская характеристика – это скорость передачи данных потребителя, внешности, внутреннего и так далее. Она, конечно, гораздо ниже. Значит, здесь надо успеть передать данные. Все. Что касается, ну, например, особенностей формирования этого сигнала, здесь вот видно, что действующий уровень низкий, да, вот он из единицы переходит в ноль. Это принципиальный момент, специально сделано так, потому что для TTL-схем сложнее и менее вероятно поэтому имитация низкого уровня, какой-то помехой, чем имитация высокого уровня. Это связано с тем, что у них разные входные сопротивления, когда единица на входе или когда ноль на входе. Так. Схема устройства, подключенного к шине ИСА. Ну, блок-схема, конечно. Значит, нарисуем эту вот блок-схему. Логика работы шины довольно простая. И более того, она не требует от устройства запоминания состояний никаких. То есть, вот он видит, что сигнал пришел. Значит, эта логика может быть на обычных микросхемах, то есть нарисована, ну, любым студентом, который понимает, вот, что-то в цифровой электронике, соответственно, требует из 7 пядей во лбу для того, чтобы спроектировать устройство, которое может обмениваться данными вот, шины ИСА. В отличие от шины PCI, где логика существенно более сложная, вернее, не логика сложная, а сложная реализация. И там, скажем, сделать вот просто плату, которая по PCI работает, просто так на коленке невозможно из вот роста микросхем.
Михаил Петрович, да. А вы говорили, что в одном из компьютеров на лабораторных стоит плата, которую Кирилл Григорьевич делал, да?
Да,
да.
Она ИСА. Да, она ИСА, и именно поэтому ее удалось сделать. То есть просто она видна, да, что она просто вытравлена вот просто вот в таких в домашних условиях. Там спайна в домашних условиях, и она работает. И у нее интерфейсная часть занимает незначительную часть вот самой платы. А все остальное это, так сказать, вот такая предметно ориентированная часть, такая уникальная. Там счетчик стоит, какие-то там всякие элементы, ну, то есть не относящиеся к интерфейсу взаимодействия. А у PCI, наоборот, там стоит контроллер программируемый, который обеспечивает интерфейс с шиной PCI. И он-то, в общем-то, наиболее сложная часть, потому что, ну, сделать какой-то там АЦП, например, или туда припаять, это не очень сложно. А вот запрограммировать этот контроллер, чтобы он корректно работал, это, в общем, довольно сложно. Это специализированный контроллер, который, в общем, можно купить, но чтобы с ним поработать, это, в общем, надо быть просто таким электронщиком-профессионалом, таким цифровиком, у которого еще инструментарий подходящий под рукой, то есть какие-то анализаторы логические там, и все остальное, потому что без этого его даже и не настроить. А эту схему настроить совершенно элементарно, это обычная цифровая логика, с которой мы его сталкиваемся в наших лабораториях даже, лабораторных, там, в 311, скажем. Там есть лаборатория, одна из лабораторных, называется элементы цифровой техники. Ну, может, вы делали, а может, и не делали. Ну, не делали. Она там есть. Там можно собрать, например, счетчик. Просто как детский конструктор такой, соединяя проводами отдельные триггеры, там, передавать сигнал с одного выхода на другой там, вход, и так, и он будет считать, это будет видно, лампочки будут мигать там как-то. Вот на таком же уровне примерно можно анализировать работу ШМИСа и устройства, в отличие от PCI, где ну, так вот уже просто не пройдет номер. Вот, значит, я нарисовал схему, чтобы было понятно, насколько это просто. Несколько логически обособленных частей шины, значит, данные, вот, все, конечно, вместе в шину в одной шине, просто мне требуется логически их сгруппировать. Значит, адрес и сигнал управления. Ну, сигнал управления, в частности, вот сигнал BALE, например, или вот input, output, redrive и так далее. Управление. Значит, главная часть любого устройства, которое подключается, что к шине ИСА, что к шине PCI, что к любой шине, где адресация не географическая, а адресация кодовая такая, это дешифратор адреса, который получает код с шины адреса и сравнивает его с тем кодом, на который он настроен. То есть у каждой платы должен быть свой уникальный код. Это как у каждого телефона в сети должен быть уникальный номер с тем, чтобы он мог быть идентифицирован. Вот. Так и здесь то же самое. Не может быть, они не будут корректно работать. Платы, если вставить две платы, одинаковые, с одинаковыми адресами. И это есть некая проблема, конечно, проблема, связанная с такой шинной адресацией. И мы, те из нас, кто значит, настраивал когда-нибудь Windows, знают, что есть, когда вы вставляете новое устройство, там есть возможность вручную настроить адреса, которые этому устройству будут отведены. По умолчанию какие-то определенные адреса, но если у вас включены, например, два знаковых устройства, например, два АЦП, которые вы купили в одном и том же месте, то у них, в принципе, адреса могут быть одинаковые, и вы должны их разъединить с тем, чтобы они отвлекались по-разному. Иначе они либо одновременно будут стараться там, данные выставить на шину, либо одновременно стараться данные принять с шины, и это вызовет неправильную работу, естественно. Вот дешифратор адреса, он дешифрует вот этот адрес и сравнивает его со своим, который здесь где-то внутри у него установлен. Конечно же, современные платы позволяют программным образом этот адрес менять. То есть там есть некая флеш-память, куда можно этот адрес записать, и можно поменять. Или можно перемычками его поменять там, у дешевых, там, скажем, плат юго-восточного производства. Там просто перемычки обычные вы ставите, там, набираете этот адрес фактически как двоичный код. Вот. Но это обязательная часть. А дальше. В соответствии с временной диаграммой работы надо сигнал вот этот вот еще туда завести, чтобы, потому что дешифратор должен знать, в какой момент времени обращать внимание вот на этот код. Он у него постоянно присутствует на входных разъемах. И когда его проверять, значит, проверка кода, это тоже есть некая операция, которая требует времени, естественно. Все эти микросхемы работают не бесконечно быстро. Это означает, что с управляющего, из набора управляющих команд, сюда должен идти сигнал BALE, который говорит, да, вот в данный момент времени уже можно этим кодом пользоваться. То есть сигнал BALE. И плюс еще должен идти сигнал адрес enable, который говорит, что этот адрес, это не адрес памяти, который случайно проскользнул вот на этой шине, а это адрес именно устройства. И поскольку ты являешься устройством, то вот будет добро дешифровать этот адрес, соответственно. Вот эти сигналы обязательно идут вот сюда, Дешифрат радуется. Ну, сам по себе дешифрат радуется. Вещь довольно простая. И каждый из нас, наверное, может сообразить, как она работает. Я, скажем, нарисую фрагмент двухразрядного такого дешифратора. Например, если нам нужно, чтобы устройство откликалось на код, скажем, 1.1, то тогда мы должны сделать так. Мы должны взять схему и в количестве двух штук подать на один из входов каждой схемы, значит, соответствующего разряда, это нулевой разряд, шины, просто вот тянется из разъема шиниса. И первый разряд, допустим. И сюда подать на второй вход логический уровень единиц. И сюда подать единицу. Ну, вот так, например, подать единицу. Значит, здесь логическая единица, и здесь логическая единица. И тогда будет так. Если здесь 0, эта схема И вырос на выходе 0. Если здесь, скажем, единица, эта схема И вынос единицу на выходе. Если здесь 0, то тоже будет 0 на выходе, единица будет единица. Значит, тогда эти сигналы мы еще раз сведем на схему И. Всегда получится, что только в том случае, когда здесь единица и здесь единица, у нас на выходе будет единица. Во всех остальных случаях у нас здесь будет ноль. Вот так работает примитивный дешифратор. Если нам нужно, чтобы он отвлекался, скажем, на комбинацию 1-0, то тогда мы должны вот на этот вход подать единицу, а на этот вход подать некий инверсный сигнал. Понятно, да? Вот. И таким образом дешифратор строится, это довольно простая схема, которую можно придумать, либо самому просто придумать, вот так посидев, ну, либо, так сказать, посмотрев где-то, там, в частности, я могу достать к четырехтомному труду, значит, Янсен, она довольно старая книжка, ей лет 20, но эта книжка очень хорошая, потому что в первом томе там начинается рассуждение, ну, буквально от резисторов, от закона Ома. И там рисуются всякие, так сказать, вот эти вот таблицы состояний, там, схем И или где-то к концу первого тома только. И ее, в общем, читать довольно легко. И она такая достаточно понятная книжка, написана для того, чтобы можно было понять, о чем вообще речь идет в цифровой электронике. И, конечно, в следующих томах, там, ну, там они большие, там о страниц по 300. В следующих томах там уже речь идет о микроконтроллерах и о сложных довольно, так сказать, таких цифровых схемах. Очень-очень хорошая книжка, очень такая подробная и очень такая последовательная. Она охватывает большой диапазон. Называется «Цифровая теория». 4 тома. Вот, хорошая книжка. Ну, переводная. Наши авторы, они, к сожалению, пишут книжки, рассчитанные, видимо, на людей своего уровня. В основном. Значит, а здесь пишут на более низкий уровень. И, как я вам говорил, наверное, уже, что инструкции, например, для работников. У нас один коллега ушел одно время работать в какой-то отделение МАГАТЭ у нас здесь, в российское. И он там переводил и адаптировал инструкции для, значит, соответственно, работников атомных электростанций. Значит, западные, потому что, ну, мы постоянно согласовываем, так сказать, уровень требований и так далее, поэтому западные инструкции должны быть у нас адаптированы к нашим реалиям и, значит, каким-то образом внедрены, иначе мы не получим каких-то сертификатов и так далее. Вот, и он дивился просто в степени подробности, степени, так сказать, какого-то такого мельчайших совершенно подробностей изложения инструкции. То есть там, где у нас написано, ну, что-то в таком духе, что проверьте, там, не выходит ли поток там какой-то нейтронов за какой-то там за критический уровень, что-то в этом духе. Там написано детально, как, что надо сделать. Вот, в отличие от тех инструкций, которые написаны для людей с высшим образованием, которые просто почему-то работают операторами, так сказать, в этих атомных станциях, западные инструкции написаны на людей, у которых нет никакого ни высшего образования, ничего. Тем не менее, они обязаны выучить наизусть и скрупулезно все это дело выполнять. И они, во-первых, толще, и они гораздо более подробные, и, вообще говоря, гораздо более понятны. Потому что если человек случайно забыл, что такое критический уровень наш, то он будет действовать неким случайным образом. Значит. А там невозможно ничего забыть. Там написано, вот поверни такую ручку, значит, вот посмотри вот на такой индикатор, значит, вот видишь, там загорелась лампочка, значит, ты быстро поворачивай эту ручку, ну и так далее, по такому уровню все. И это, в общем, общий такой подход у зарубежных, так сказать, вообще при подготовке технической литературы зарубежной. Потому что я, например, занимался с учеником, я вот вам уже говорил, готовил его к пересдаче математики, матанализа в Лондонский Королевский колледж Королевы Анны, я не помню, точно как назывался. Вот, ну, обычный матанализ, там, дифференцирование, там, интегрирование, что, у нас книжка вот такая, да, там какой-нибудь. Нет, он мне выволок из рюкзака вот такой вот том, который начинался, значит, с формул сокращенного умножения, то есть решение квадратных уравнений, решение уравнений, так сказать, систем уравнений, потом пошли комплексные числа, потом пошли производные, потом, а все дело закончилось, значит, дифференциальными уравнениями и интегрированием. Вот все в одном гигантском томе, то есть человек, который только-только вышел из пятого класса школы, открыл первую страницу и все понимает, что такое там, скажем, а квадрат минус b квадрат, он потихоньку, читая это дело, доберется до дифференциальных уравнений. Причем там цветом выделены решения, то есть решение там записано так, там записано каждое преобразование. Там просто идет преобразование, люди решают квадратные уравнения. Там написано, как они считают этот самый дискриминант, и как каждый корень они считают, и что они с этим потом делают. Там производные тоже, каждый вот есть там строительность слагаемых. Там просто детально каждый слагаемый там потихонечку преобразуется. И цветом, одним цветом выделен ход решений, одним цветом выделен ответ. Другим цветом, там, одним цветом выделено, например, условие. Поэтому если ты достиг таких высот математики, что ты можешь пропускать вот то, что там красным цветом или фиолетовым, там, например, отмечено таким бледно-фиолетовым, то, значит, ты сразу, глядя на условие, сразу вот, можешь ответ сравнить и так далее. Вот, и все это вот на таком совершенно каком удивительно подробном уровне, то есть непривычно подробно. Просто блестящая книжка. Вот плюс мне еще Сидерон, там уже не говорят о всем остальном, на котором тоже же она же, значит, еще и записана, просто чтобы можно было. Человек, который ленится, значит, например, ноутбук выключать свой, вот, и привык к нему так, что у него просто глаза уже ни на что больше не смотрят, он вот может, значит, читать с ноутбука. Вот. То есть удивительно. И вот эти вот инструкции тоже были вот удивительно подробные, вот эти вот зарубежные. Видимо, так сказать, ну, это какой-то общий, ну, такой, наверное, подход вот, методический. Вот. А у нас в этом отношении подход, конечно, не хороший. Мне не нравится, когда кто-то пишет, что ему очевидно, а я не понимаю, конечно, что там очевидно, вот, а вот совершенно. Вот. А это подробное. Вот Янсен – это такая же хорошая подробная книжка по цифровой электронике. Просто удивительно подробная. А дальше. Значит, Дешифрат радости, когда вот у него все эти условия совпадут, вот эти B, они всякие придут правильные, а адрес enable, скажет, что это именно к тебе обращаются, а не к ячейку памяти. Он обязан, конечно, выдать сигнал. Там, значит, обратились к нам. И вот этот сигнал, он является управляющим для буфера передачи данных. Потому что, в конце концов, обращаться к внешнему устройству надо либо, чтобы данные в него записать, либо данные, чтобы из него считать. И для передачи данных существует так называемый двунаправленный буфер, который связан вот с этой вот шиной или подшиной, шиной данных. Он двунаправленный, чтобы можно было данные передавать, естественно, в ту или иную сторону. В какую сторону передавать данные, ему об этом говорит этот сигнал. Input-output read или input-output write. Они идут физически по разным линиям, и поэтому это устройство может определить, кто какое действие запрашивает. Input-output read и input-output write. И плюс еще, конечно, управляющий сигнал должен прийти вот сюда. Вот если дешифратор адреса определил свой чужой, если определил, что это к нему обращается, значит, он дает сигнал, и переводит дешифром вот этот вот буфер двунаправленный в состояние, в рабочее состояние. Вот здесь вот, этой своей стороной, этой своей части, буфер обращен внутрь этой платы и считывает данные, которые она ему формирует уже. Это внутренность его. А вот этой стороной он обращен на шину,
И значит, эти буферы специально сделаны с так называемым трехстабильным состоянием. Что такое трехстабильное состояние? Мы привыкли, что в цифровой электронике есть два состояния, 0 и 1. Значит, оказывается, что есть третье состояние, состояние отключенного вообще выхода. То есть состояние, когда сопротивление входное вот этих вот цепей, которые подключены к шине данных, оно просто очень большое. Это нужно для того, чтобы можно было их подключать несколько штук. Потому что, когда мы подключаем несколько устройств к шине данных, то все выходные элементы, они оказываются подключены параллельно, естественно. А как мы знаем, при параллельном подключении результирующее сопротивление падает, ну, пропорционально количеству параллельно включенных элементов. И может оказаться так, что сопротивление на этой линии, оно довольно низкое, показывает. Тогда нужна большая мощность, нужна какая-то гигантская микросхема с водяным охлаждением, чтобы она просто это все пропитала вот электрическими, так сказать, своими сигналами. И чтобы этого не было, конечно же, давно уже народ придумал такую вещь. Собственно, микросхемы, которые являются вот этими вот буферными для соединения чего-то с шиной, то есть чего-то с тем местом, куда еще кто-то может быть подключен, они могут переводить свои выходы в третье состояние, то есть как бы электронным образом отключаться от этой шины. То есть если у нас есть вот одно устройство, здесь вот этот самый выход, есть другое устройство, у него тоже есть выход. Вот уже вдвое упало, так сказать, сопротивление здесь. И ток необходимый, минимальный приток, уже вдвое вот вырос. Третье устройство и так далее. И они все подключены, ну, допустим, там какой-то один из разрядов. Они все запараллелены. Вот здесь вот первый разряд соединен с этим первым разрядом и с этим первым разрядом и так далее. Так вот, для того, чтобы эти разряды не нагружали шину, они все, те, которые не задействованы, они все просто отключаются. Ну, там есть, так сказать, довольно простые электронные схемы, которые позволяют сделать высокоумным это соединение, то есть как бы такое реле, такое электронное. То есть если бы искали настоящее реле, просто реле, стояли, контакты размыкались бы, и мы бы, вообще говоря, сделали бы здесь реле, которое замыкалось только в том случае, если обратились к этому устройству, то тогда это было бы настоящее, или разомкнутое там сопротивление не просто бесконечное, ну, может быть, не совсем бесконечное, но очень большое. А когда замкнуто, то нормальное сопротивление маленькое. И эти реле бы там перещелкивались бы. Ну, конечно, с такой скоростью реле не могут перещелкиваться, разве что какие-то нано-реле. Вот. А обычные электронные реле, конечно, с такой скоростью работают. Переводят в высокоимпедансное, как говорят, состояние, импеданс это сопротивление, как вы помните, высокоимпедансное состояние, вот, входные цели. И если адрес выбран, то это состояние, оно включается так, что можно данные уже передавать. Оно перестает быть высокоимпедансным, становится обычным. А направление передачи зависит от этого сигнала, этот реактор пришел. Если лифт, значит, данные сюда идут, чтение из устройства, и этому соответствует команда IN процессора. А если, значит, write, значит, в устройство пишут данные, и команда OUT процессора соответствует. Ну вот, собственно, и все. Видно, что это, в общем, довольно простая схема. Я говорил, что в свое время выпускали макетки, где буквально там, 10% площади занимала интерфейсная часть, вот эта вот микросхема и вот это. Все остальное это было монтажное поле, куда можно было впаивать там, значит, свою какую-то такую, так сказать, конструкцию и включать и работать с этой шиной. В отличие от шины PCI, которая вот, более сложная. Теперь рассмотрим шину PCI. Значит, устройство подключенного к шине PCI рисовать не будем, по причине его сложности и ненужности нам. Но временную диаграмму мы нарисуем, потому что она, работа шины PCI довольно сильно отличается от шины ИСА. Чтобы не сложилось впечатление, что только похожим образом все на свете шины работают. Значит, шина PCI принципиально отличается от шины ИСА тем, что она мультиплексируемая. Это означает, что адресы данных передаются физически по одним и тем же линиям. Это, конечно, для экономии линии связи, очень удобно. Адресы данные по одним и тем же линиям. Возникает этот закономерный вопрос, а как они не перепутываются? Как же мы определим, что является адресом, а что является данными? А они не перепутываются, потому что они передаются в определенном порядке во времени. То есть сначала передается адрес обязательно, а потом передаются данные. Данных может передаваться там много. Как правило, эта шина все-таки она более быстродействующая, она ориентирована на такую потоковую передачу данных. То есть какой-то адрес передали, и этот адрес начинает из себя данные, так сказать, вот, извлекать и передавать их на шину с какой-то там частотой. Вот мультиплексирование позволяет, с одной стороны, сэкономить, конечно, на электрические проводники, потому что нам не нужно, она же 32-разрядная минимум. А есть и 64-разрядные варианты стандартные. Если бы мы использовали, как в шине ИСА, отдельные линии адреса, отдельные для данных, ну, нам потребовалось бы 64 разряда для того, чтобы просто адресы данные передавать. Это довольно много. А если 64-разрядную шину взять, то и все 128, то есть это уж совсем просто запредельная цифра. А здесь получается 32. Конечно, накладные расходы здесь не есть, потому что полный цикл работы с устройством включает в себя, по крайней мере, вдвое более длинное время, чем потребовалось бы, если бы адрес данных передавать параллельно. То есть здесь обязательно передается адрес, а потом после него передается, по крайней мере, один, там, скажем, одна порция данных, слово данных и так далее. Но это, видимо, так сказать, сочли это приемлемо. Исходя из, так сказать, соображений, ну, удобства, что ли. И вот так вот она и работает. Значит, что еще у ней такого интересного? У ней есть шина команд, чего не было в ИСА, кстати сказать. Четырехразрядная всего шина команд. То есть для ИСА, фактически, что такое EORIT, да, это же команда, это команда чтения. EORIT тоже команда записи. Но они реализованы таким чисто аппаратным образом, что ли. А шина PCI, ну, видимо, не зря, она появилась позже, когда появились соответствующие, так сказать, микросхемы, более такие функциональные, что ли, более сложные, команда реализуется как бы примитивным дешифратором команд. То есть шина команд четырехразрядная. То есть команд-то всего ничего, но целых 16 команд получается, а здесь всего вот 2 команды. И получается, например, 0000, ну, условно говоря, это чтение, там 0001 – это запись. И есть еще остальные всякие тестовые команды и так далее. Это такая довольно плодотворная идея, потому что она позволяет по 4 проводникам передавать, ну, по крайней мере, 16 разных команд на этой шине. И уж что мы заложим туда, так сказать, в эти команды, может быть, команды какого-то там комбинированного чтения или какие-то тестовые какие-то вещи, это уже зависит от разработчика. Такая возможность, она, в принципе, есть. Чем-то это напоминает, перекликается с интерфейсом Common, где тоже есть, скажем, возможность передавать команды. Вот такие вот особенности. А временная диаграмма выглядит примерно так. Значит, есть некий общий промежуток времени, который называется фрейм или кадр, вот, в течение которого осуществляется то, что называют транзакцией, то есть полный набор операций вот на этой вот шине. И сначала выполняется, сначала на этой шине комбинированные там адрес данные, сначала это адрес, а потом идут данные и так далее. Вот. Ну, что передача заканчивается? То есть, если нам нужно передавать много данных, мы просто продлеваем то есть вот фрейм на необходимую длину и, допустим, там, скажем, с Винчестера читаем данные потоком или из какого-то там электронного слова цифрового тоже данные потоком к себе, так сказать, в память передаем. Ну, мало ли откуда. То есть это ориентировано на такую блочную, такую поточную передачу данных. Это вот шина PCI. Вот, это такая, ну что ли, примитивная ее временная диаграмма. Значит, для интересующихся я могу рекомендовать почитать книжку Эрбриса. Это наш человек, который даже одно время преподавал у нас на кафедре электронику. Наш мифист. Книжка называется «Интерфейсы передачи данных, как-то так оно называется, передача данных, такая небольшая, вымышленная, видимо, у нас, может быть, у нас, но тем не менее, у нас в Уфе она должна быть, потому что это мифический преподаватель, что такой уж известный. Вот, и там, значит, в этой книжке детально достаточно написано в шине PCI, разные варианты, там 64-разрядный вариант, там 32-разрядный вариант, вплоть до того, что приводится даже, вот у меня из Нью-Йорк Сирена, приводятся даже формулы для расчета правил согласования устройств, подключаемых к шине PCI, там с точностью до каких-то резисторов, каких-то там безумных совершенно точности. Вот, но нам это не надо. А тем не менее такая вот книжка есть, вот она, там регистр конфигурации PCI, то есть ее можно использовать, если вам вдруг возникнет необходимость у вас запрограммировать самостоятельно какую-то плату, которая с PCI работает. Потому что PCI, ее еще и программировать достаточно сложно, у нее там есть много регистров, которые требуется правильным образом запрограммировать. Вот. А значит, это все описано вот в этой книжке Эдгарса. Там адресное пространство, PCI, все. То есть ей можно просто пользоваться в качестве ну, такого пособия. Вот. Ну, книжка, она более толстая, хотя она не очень такая толстая сама в себе. Половину ее занимает какой-то интерфейс, совершенно неизвестный интерфейс, видимо, какой-то секретный, потому что он какой-то, он ни на что не похож, и такого интерфейса нет вот в обычных устройствах, ни в персональных компьютерах, ни в обычных устройствах УСО, такого нет. Это, видимо, так сказать, его разработка, может быть, какая-то там специализированная, но он ее любого написывает на полкниги примерно. Ну, вот. Хотя этот интерфейс больше нигде я не встречал его описания. Вот. Так что вот можно обратиться вот, соответственно, к этой вот книжке Эрнеса. Где довольно детально прочитать все о шине PCI. Мы смотрели с вами значит, такую электронную организацию значит, компьютера фактически. Теперь значит, рассмотрим чуть более подробно устройство процессора, хотя, в общем, здесь можно, видимо, так сказать, быть кратким, потому что в курсе, который вам читал Кирилл Григорьевич, он, наверное, рассказывал вам о том, как процессор устроен, и поэтому я не буду специально на этом долго останавливаться. Тем не менее, нам необходимо определить те элементы, которые доступны программисту при программировании, или недоступны. Потому что мы в наших лабораториях, в том числе, будем пользоваться этими элементами процессора, регистрами. Поэтому для того, чтобы этим пользоваться, надо хоть как-то их назвать. И вот сейчас значит, мы опишем структуру процессора. Значит, есть руководство. У Intel в этом отношении дело обстоит очень хорошо. Ну, не знаю, может быть, у фирмы AMD тоже дело обстоит очень хорошо. Просто я не читал у них на сайте. А у Intel выложены книжки, которые, если вы захотите их прочитать, ну, на чистом английском, называются вот так вот, IA32, IA64, Intel Architecture. А дальше всякие руководства по программированию, руководства по, так сказать, конфигурированию и так далее. Каждый из них это тома 2 или 3, и плюс к ним еще два тома команд. Соответственно, там все команды в один том не влезли. Значит, команд просто по алфавиту. Вот это все довольно легко найти в поисковике на сайте Intel. Я даже поэтому полное название выписывать не буду, а это ключевые так сказать, слова. И посмотреть при необходимости какие-то особенности выполнения тех или иных команд, какие-то особенности архитектуры. Что самое удивительное, что вот процессоры, вот эти все со сдвоенными ядрами, со всякими с четверенными ядрами, программируются вот на основе этих руководств. Вот. Меня это удивило, потому что я пытался найти команду, которая бы мне позволила, например, выполнить код на ядре номер 1, например, или на ядре номер 2. Вот так вот просто указать команду. Такого я не нашел. А ссылка там есть табличка, где вот этим многоядерным, так сказать, конфигурациям значит, отводится описание, касающееся их всяких тепловых свойств там, и так далее. А в части программирования ссылаются вот на эти две книжки,
вот, которые отличаются, кстати, довольно сильно, они даже по числу, правда, по числу регистров отличаются, то есть 64-разрядные варианты. Казалось бы, не, даже не, не по ширине регистров, а еще и по числу их просто больше, там, регистров. И все, и как бы без разделения, Pentium 4 это, Pentium 2 это, или это просто Pentium, или это Core Duo, там, какой-нибудь 4, все равно, вот. Поэтому, если вот вам будет необходимо более детально с чем-то познакомиться, значит, пожалуйста, вот эти книжки ищите, они у них есть, там, в PDF выложены, там, страницы от 700 до 900.
Ну, это, наверное, из-за обратной совместимости, да. Каждый следующий.
Да, 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 конечно, конечно. То есть они полностью не переходят. Более того, я так подозреваю, что это, видимо, связано еще и с тем, что они, вот осваивая свои вот эти вот более, так сказать, мелкие технологические, так сказать, нормы, вот, 35 нанометров, там, 25 нанометров, они не успевают, может быть, а может быть, у них не получается развести, ну, как бы, уникальный процессор вот на вот, целиком на кристалле. А развести 4 одинаковых, так сказать, вот, ядра получается, вот, ну, потому что, видимо, они более простые, там, элементов, и проверять их проще, естественно, чем один, где нагромождено, так сказать, уникальных элементов в 4 раза по площади больше, чем, так сказать, вот, на одном. И, видимо, с этим связано. Они, конечно, ядра будут и дальше увеличивать еще. Вот это просто связано, видимо, с технологией производства. То есть проще нагромоздить много ядер, чем вот, ну, сделать какой-то уникальный совершенно такой процессор, такой, вот, где будет там несколько миллиардов там, отдельных элементов, потом его пойди проверь еще и так далее. Может быть, с этим связано все. В общем, случае, такие руководства есть, так что можете их читать. Нам из этого руководства, честно, почти ничего не надо. Нам надо только понимать следующее, что процессор со времен первого его изобретения, в 71 году, по-моему, когда был изобретен процессор 4004 Intel, он был четырехразрядный. И как любой процессор, как любой микропроцессор, как любой микроконтроллер, у него были регистры, внутренние ячейки памяти для хранения промежуточных результатов, для того, чтобы не лазить наружу за каждым, так сказать, числом, вот к этой памяти обращаться, а все внутри. Все очень удобно, здесь внутри компактно, так сказать, встроено. Они были четырехразрядные. Схема оказалась очень удачной и оказалась востребованной, видимо, так сказать, ну, вернее, наверное, востребованной в перспективе, потому что кому может потребоваться четырехразрядный процессор, в общем, трудно.
Ну, в светофорах они где-то, ну, их, в калькуляторах,
да,
применяли.
Светофоры вот они там вставляли, наверное. Да. Но потом они разработали восьмиразрядный, вот 8080, и это был уже нормальный совершенно процессор. Вот, который даже удалось применить и в обычных, так сказать, вот, машинах типа такого класса PC, самых первых, там, PC Junior, там они были такие, восьмиразрядные. Значит, ну, там 8080, у него были регистры, доступные для программирования. Значит, эти регистры назывались регистры A, B, C и D. Ну и просто. Хотя этим регистром, так сказать, мнемонически еще сопоставили некие действия, которые они выполняют в рамках вот этой вот структуры процессора. Вообще программирование на ассембле, если говорить, оно, в общем, не очень сложное. Сложность там главная заключается в том, что каждый из этих регистров, он немножко уникален. И поэтому, например, если в обычной, так сказать, на обычном языке высокого уровня мы пишем какой-то цикл, совершенно не думая, где будет храниться, так сказать, переменный цикл, где будет храниться что, то здесь наиболее легко пишется, если переменный цикл хранится в регистре C. Она там сама вычитается, из нее единичка на каждом цикле и так далее. И вот если это все знать, то программирование на ассемблере дело совершенно, так сказать, простое. Вот. А если этого не знать, то это дело сложное, потому что приводит к некому недоумению, почему я вот должен именно в этот регистр записать именно это. А, ну вот, это было название, это был аккумулятор, куда складывались результаты, так сказать, действий. Это был бейс, базовый адрес для работы с массивами, хотя это регистр общего назначения, так называемый, то есть программист мог в любой из этих регистров записать то, что ему надо. Базовый адрес для работы с массивами. Это хаут, как раз вот для организации циклов и счетчиков. А это дельта, это тоже для хранения данных, для ссылки на какие-то массивы. Вот, эти регистры восьмиразрядные. Потом настало время 16-разрядных регистров, это был процессор 8086, это популярнейший, соответственно, процессор, который смогли даже наши зеленоградские товарищи повторить. Вот, и выпустили русский аналог его, и были, соответственно, построены и русские PC на базе вот этих процессоров, это машины типа ES1841, 1840. Это примерно те же самые начало 90-х годов, даже конец 80-х годов, вот на этом процессоре. Он 16-разрядный. Значит, соответственно, регистры стали называться так. AX расширенный, 16 разрядов. А он делится на старшую часть и младшую часть. И все остальные абсолютно точно так же. BX, который делится на старший и младший, CX на старший и младший. И эти отдельные куски этих регистров доступны программе тоже. То есть программист может сказать, хочу записать в BELI. Пожалуйста, скажи ему ассемблер и запишем. И BELI, соответственно, DH, BELI. Это все регистры общего назначения, ровно они называются. Регистры общего назначения, они доступны программисту. Плюс еще для адресации были выделены сегментные регистры. Тоже в количестве сначала 4 штук, потом значительно увеличилось. Ну, не важно, как называется, те, которые добавили общее множество сегментных регистров, а нам нужны первые 4, на самом деле лишь первые 3. Это сегментный регистр кода, это регистр данных, это регистр стека и это дополнительный регистр данных. Я напомню, что физический адрес памяти вот для такого рода схемы вычисляется таким образом. Мы берем значение сегментного регистра какого-либо, умножаем его на 16, то есть сдвигаем на 4, и прибавляем к логическому адресу. И это получается физический адрес. Вот. Идеология сегментов, она чем-то похожа на идеологию относительных координат или относительного движения в физике. То есть мы можем, скажем, логический адрес является координатой в системе координат данного сегмента, а вот в глобальной системе координат памяти компьютера требуется для пересчета вот эта вот вещь. Значит, если мы работаем под управлением Windows, то тогда еще требуется для такого суперглобального какого-то такого позиционирования, требуется еще так называемый сегмент памяти задачи, относительно которой отчитываются вот эти вот все сегменты и адреса. Вот. Ну, его можно узнать, но узнать его надо, ну, тоже некими, так сказать, такими манипуляциями специальными, то есть просто так его Windows, конечно, не сообщит. Давайте прервемся на этом.